Лес. Дорога к ледовым чертогам. 1 февраля, 19.14. Неполная, но зловещая луна неохотно бросала скупой свет на перевернувшийся внедорожник. Мрачную тишину снежного леса нарушали панические голоса из попавшего в беду автомобиля.
«Чтобы у него случился понос, а туалет был занят 6 часов!» «Ты про кого? Про Стига, кого же еще? Дайте мне Стига, я жажду его крови!» «Нет, это я его убью. Еще чего, он мой. И не мечтай, я убью его, даже если сначала придется убить тебя. Ребята, я вылез, давайте помогу. У меня есть острые когти. А у тебя есть острые когти? У меня есть клюв. Константин, дай лапу. Ха-ха, клюв. У меня есть нож. Подумаешь, у всех есть нож. Евгений, тогда давай я тебя сначала вытащу. А у меня зато есть пистолет. Нет у тебя пистолета. У Марио есть. Я возьму у него и застрелю сначала тебя, а потом Стига. Вот именно в таком порядке.
Так Марио и дал тебе пистолет. Ха! Знаете что, не хотите выбираться, как угодно. Я пошел». На несколько мгновений голоса смолкли, и тишину нарушал только хруст снега под лапами Улисса. Затем вновь раздались крики.
«Нет, постой, вытащи меня! Нет, сначала меня!»
Луна стала ярче только когда вся троица наконец высвободилась из автомобиля и растерянно озиралась по сторонам. По злым и враждебным сторонам. «Не пойму, куда подевался Стик», — пролепетал Константин. «Когда он вообще успел выбраться?» «Он не выбирался», — ответил Улисс. «Он вылетел». Лис указал на ямку в снегу, куда приземлился чертожник. От ямы следы вели к шоссе. «Полагаю, он направился обратно в ледяной дворец». «Вот там я его и убью», — мрачно сообщил Константин. «Пошли». «Нет», — возразил Улисс. «Нам надо в ледовые чертоги». Друзьям эта мысль не понравилась. «Улисс, ты заметил, что мы остались без проводника?» — поинтересовался Константин. «Ничего, мы уже недалеко». «Серьезно? И как ты это определил?» «Ребята, мы не можем вернуться ни с чем. Мы должны спасти ребенка». Константин фыркнул. «Надеюсь, те, кто будет потом искать нас, скажут так же. Мы должны спасти Константина». Евгений заметил. «В одном Стиг был прав». «Это в чем же?» «Олафа надо было брать проводником. А Стиг — преступник. Он специально нас сюда завез и подстроил аварию. Он — скрытый враг». «С чего ты взял?» — удивился Улисс. «Во всех детективах тот, кто типа помогает в расследовании и оказывается преступником». «Этого недостаточно», — Лис покачал головой. «Нужны улики».
«Издеваешься?» — возмутился начитанный пингвин. «Сотни романов детективного жанра для тебя не улика?»
«Против Стига нет». «И куда нам идти?» — спросил Константин, все еще надеясь, что Улисс одумается и скажет, что передумал и нужно возвращаться. Или что Стик одумается, вернется к ним и скажет, что выведет их к деревне, но на самом деле выведет к турбазе. Улисс махнул лапой куда-то вглубь леса. Стик обмолвился, что деревня в той стороне. Туда и пойдем. Не забудьте рюкзаки и включите фонари. «Давайте пойдем в другую сторону», — внезапно заявил Константин. Ответом ему было молчаливое недоумение. Кот пояснил. «Волки». Недоумение усилилось. «Вы что, не слышите?» — удивился Константин. «В той стороне воют волки». Евгений и Улисс не слышали. Лис сказал: «Если и воют, то это значит, что мы на верном пути, ведь чертожники — волки». «Только с чего бы им выть?» — удивился Евгений. «Они, конечно, дикари, но не первобытные же». «Но кто-то же воет?» — возразил Константин. «Воет, хоть вы мои глухие друзья и не слышите».
«Может, это ветер?» — предположил пингвин.
Константин снисходительно поглядел на друга. «Нет никакого ветра, Евгений».
«Но, может, там есть?»
«Это волки, вот увидите». «Надеюсь, что увидим», — ответил Улисс. «Идем». По мере того, как они углублялись в лес, Константин передвигался все медленнее. На призывы друзей идти быстрее он возражал, что это никак невозможно, потому что его тянет назад некая сила. Он думает, что эта сила — любовь к турбазе «Ледяной дворец». Евгений тут же предположил, что это скорее другая сила — страх ночных зимних лесов, в глубине которых скрываются зловещие мистические деревни. Константин не возражал, и тогда пингвин признался, что на него тоже действует эта сила. Улисс в беседе участия не принимал, хотя тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Виду не подавал, чтобы еще больше не деморализовать спутников. Вскоре, однако, им повстречалось нечто, что деморализовало их всех. «Вой прекратился», — сообщил Константин, резко остановившись. Его друзья тоже встали.
«Его и не было», — заметил Евгений,
но не очень уверенно. «Был, а теперь нет. Разве вы не слышите, как стало тихо?» Улис и Евгений прислушались к звукам вечернего зимнего леса. Звуков не было. То есть тихо было и раньше, но казалось, что теперь стало еще тише. Эта тишина пробирала до костей сильнее, чем холод. Евгений поежился и проронил: «Уж лучше вой». И тогда они увидели огни. Десятки маленьких огоньков в глубокой темноте, на расстоянии, которое определить на глаз не получалось, да и не хотелось. Хотелось закричать и броситься наутек подальше отсюда. Константин и Евгений малодушно развернулись, готовые бежать, куда глаза глядят, и увидели, что и сзади, там, откуда они только что пришли, светятся огоньки. Они окружены. Бежать некуда. Но Улис сбегать и не думал. С мрачным и решительным видом, не тратя лишних слов, он пошел вперед. Константин и Евгений, чей вид повторял улисовский, если не решительностью, то мрачностью, последовали за ним. Некоторое время единственным звуком оставался хруст снега под лапами, а затем уши начали улавливать отдаленный, неразборчивый шепот. «Уж лучше тишина», — простонал Константин. «Уж лучше вой», — вторил ему Евгений. Улис ничего не сказал, лишь поежился. Происходящее ему нравилось не больше, чем друзьям, но его долгом было поддерживать в них остатки воли. «Так что помалкивай и иди», — говорил себе лис. Помалкивал и шел. Вскоре они дошли до огоньков. Ими оказались горящие свечи, заключенные в клетки, повешенные на ветвях деревьев. Между ними висели сплетенные из веревок и ветвей фигурки змей с сильно искаженными чертами. «Что-то меня знобит от этой выставки», — проронил Константин, не в силах оторвать взгляда от кошмарных фигур. «Кстати, вы слышите плач? Только что начался. Тихий такой, далекий». Его друзья прислушались, но не уловили никаких звуков. «Константин, может, у тебя слуховые галлюцинации?» — предположил Улис. «И поэтому ты слышишь несуществующий плач?» «Может быть», — сказал кот. «Или это у вас слуховые галлюцинации, поэтому вы не слышите существующий плач?» Раздалось шуршание, и мимо друзей стремительно пронеслось нечто. Все отпрянули.
«Это ветка!» — воскликнул Евгений. «Антарктидой клянусь, это была ветка! Она живая!»
«Не живая», — произнес кто-то за их спинами. «Заколдованная.
И это не ветка».
Друзья резко обернулись и увидели Стига. Волк выглядел плохо, словно зверь, который больше не боится, что с ним произойдет нечто страшное, а как зверь, с которым страшное уже происходит. И бояться теперь поздно.